Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы вновь будем говорить о невидимой Божьей армии, об ангелах, и я попрошу вас открыть Библию и держать наготове карандаш, так как сегодня мы будем немало читать и записывать, потому что некоторые моменты мы не сможем уяснить, если просто прочитаем текст. Итак, что мы узнали об этих невероятных существах? Мы говорили, кто они, об их реальности и происхождении, об их природе. А сегодня я бы хотел добавить еще один момент, который, насколько я знаю, достаточно хорошо освещен в книгах и других ресурсах. Речь идет об особенном ангеле. Он не похож на других ангелов. Его называют ангелом Господним или ангелом Иеговы. Он уникален. Этого ангела мы встречаем только лишь в Ветхом Завете. В Новом Завете он не появляется ни разу. В первый раз он появляется во время Авраама, а в последний раз он упоминается у Захарии. Итак, мы полагаем, что он представляет собой нечто совершенно уникальное. Позвольте мне вас с ним познакомить. Книга Бытие, 16 глава. И на этом мы завершим обзор, кто такие ангелы. Итак, Бытие, 16:7. «И нашел ее ангел Господень». Здесь мы впервые встречаемся с этим существом. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге в Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножай, умножу потомство твое». Вот каким было обетование Агаре об Измаиле. Стих 10. «И сказал ей ангел Господень: Умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества». Это было пророчество о семени Измаила и о том, что оно будет так же многочисленно, как и потомство Исаака, семя Авраамова. «И еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем. И сейчас слушайте внимательно. Ты Бог, видящий меня». Интересно, что этот ангел назван Богом. Теперь откройте Исход, главу 3. Моисей пас овец у Иофара, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Теперь смотрите. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. В стихе 2 было сказано, что в среде куста был ангел Господень, а в стихе 4 Бог воззвал к нему из среды куста. Стих 6. «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И снова ангел Господень назван Богом. Откройте книгу Судей, 6:11. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господь мой». Здесь мы снова видим, что ангел Господень называется Господом. Книга Судей, 13:21. «И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: Верно, мы умрем, ибо мы видели Бога». Во всех этих эпизодах мы видим, что ангела Господня все называют Богом. Вы скажете тогда: Так это Бог. Давайте посмотрим. Книга Захарии 1.12. Слушайте внимательно. «И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю». То есть это разговор между Господом и Вседержителем и ангелом Господним. И этот ангел назван Богом. А теперь посмотрите на 3 главу Захарии, 1 стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе. И сказал Господь сатане». Интересно. Мы снова видим разговор между ангелом Господним и Богом. И вы спросите, так кто же этот такой ангел Господень? Я думаю, что это вторая личность Троицы, Господь Иисус Христос. Здесь мы наблюдаем разговор между второй личностью Троицы и первой личностью Троицы. Это называется христофания, довоплощенное явление Христа. Отметьте себе, это единственное лицо Троицы, то есть второе лицо, которое являет себя человеку. Бог есть Дух. И Библия говорит, Бога не видел никто никогда. Дух Божий и Дух Святой, третья личность Троицы, тоже Дух. Он никогда не воплощается. Его нельзя увидеть. Единственная личность Троицы, которая является от имени всей Троицы, вторая личность. И в Ветхом Завете мы видим довоплощенное явление, то есть довоплощенное проявление Христа в виде ангела Господнего. В Новом Завете он является как Бог во плоти человека, Бога-человек и Иисус Христос. Вот почему ангел Господень больше ни разу не появляется в Библии после книги Захарии, потому что в Новом Завете он воплощенный Сын. И если внимательно проследить служение этого ангела Господня в Ветхом Завете, вы бы увидели, что это служение имеет параллели со служением Иисуса Христа в Новом Завете в отношении его народа. В Ветхом Завете ангел Господень дает откровение, раскрывает Слово Божие, он призывает. Именно он призвал Моисея, и он призвал Гедеона. Он также призвал Самсона. Так и Христос призывает своих учеников в Новом Завете. Он — Спаситель. Он спасает и избавляет свой народ с помощью тех мужей, кого призвал. Христос спасает свой народ своим подвигом на кресте. Он — защитник. Псалом 33:8. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. И Христос в Новом Завете ограждает нас и защищает. Кроме того, Он ходатай. В первой главе Захарии, как мы читаем, ангел Господень вступается за израильский народ. Христос — ходатай Нового Завета. В третьей главе книги Захарии ангел Господень предстоит пред Богом и защищает верующих от нападок сатаны. Именно это и совершает Христос в Новом Завете. В Ветхом Завете, в 22 главе книги Бытие, ангел Господень подтверждает завет с Авраамом. В Новом Завете Иисус Христос своей кровью скрепляет свой Новый Завет. В Ветхом Завете, как мы уже читали в 16 главе Бытия, ангел Господень утешает Агарь. В Новом Завете Иисус Христос — наш Учитель. Итак, здесь мы видим явление Христа до Его воплощения в человека. Это чрезвычайно важно, поскольку, вне всякого сомнения, это подтверждает, что Троица существовала в своем триединстве всегда, а не так, как утверждают, будто Бог лишь играет разные роли в разных этапах истории. Бог всегда триедин. Сейчас я бы хотел перейти к следующему вопросу. Чем занимаются ангелы? Чем они занимаются в эту минуту? Рассмотрим служение ангелов. Чем они занимаются в отношении Бога, в отношении Христа, в отношении верующих и в отношении неверующих? Итак, прежде всего, какое служение ангелов Богу? Сначала я бы хотел разделить это служение на несколько категорий. Прежде всего, ангелы совершают служение поклонения. Исайя 6. «Ангелы, серафимы, взирая на Господа, взывали и говорили: свят, свят, свят». Они поклонялись Богу. В Откровении 4.6 мы читаем: «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Это ангельские творения. И далее Иоанн описывает их. В 8 стихе он говорит, что у них есть крылья. «Ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». Это поклонение. Они воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. 9 стих. Я верю, что здесь мы наблюдаем ангельское поклонение. Я верю, что это главное служение. Просто восхищаться Богом. В 5 главе 8 стихе те же четыре животных. И я считаю, что это ангелы-херувимы, которые вместе с 24 старцами падают перед Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Далее в стихе 9 они поют новую песнь, и стих 11. «И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин, Агнец, и так далее». И это лишь начало служения Богу, поскольку Бог имеет бесконечное достоинство, бесконечную славу, совершенство и красоту. Они беспрерывно славят Его во веки веков. Я предполагаю, что этим занимаются все ангелы, но есть те, которые отделены для этого служения, и они больше ничем другим не занимаются. Во-вторых, ангелы не только поклоняются, но и служат. И это служение можно также поделить на несколько категорий. Ангелы — это служебные духи, первое служение — священническое служение. Евреям 1.7. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов». В некоторых переводах «творишь духами ветер». Но мне больше нравится: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Слово «служители» — это перевод греческого слова, от которого произошло слово «литургия». Оно обозначает «поклонение», то есть священническое служение. Это значит, что они совершают служение в присутствии Божьем, и если тут речь идет о ветре, то подразумевается скорость. Кроме того, они похожи на огонь. Это говорит о рвении и интенсивности, то есть они похожи на ветер и огонь в присутствии Божьем. Я точно не знаю, что это означает. И так они совершают священнодействие. Они названы служителями, и это уникальное слово, причем слово «священническое» означает, что они приступают к престолу Божьему в поклонении. В-третьих, ангелы служат как личные вестники. Мы уже упоминали, что слово «ангелос» означает «вестник». И это действительно так. Еврейское слово «малак», переведенное в Ветхом Завете как «ангел», также означает «вестника». Ангелы — небесные вестники. В Псалме 102.20 сказано: «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Они очень сильны и самим Богом предназначены для того, чтобы повиноваться». Они стоят в ожидании Божьих повелений. Они явно ждут, когда Бог даст им конкретное повеление и отправит исполнять его. Луки 1.19. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил». Что еще за Гавриил? «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Что это означает? Гавриил предстоит пред Богом. Он получает от него повеление, а затем удаляется для того, чтобы их исполнить. Гавриил в этой главе был послан для того, чтобы возвестить Иосифу и Марии о том, что Бог воплотится в человека. Ангелы исполняют роль вестников. На горе Синай, когда Бог дал Моисею закон, он написал его перстом на камне. Бог своим перстом написал на каменных скрижалях 10 заповедей. Галатам 3.19. Для чего же закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование. А теперь внимание. И передан через ангелов. Вы спросите, что закон был передан через ангелов? Пойдем дальше, в 7 главу книги Деяний. Сейчас мы узнаем, что ангелы связаны с тем, как был дан Синайский кодекс. Деяние 7.38. «Это тот, который был в собрании». Здесь стоит греческое слово «экклисия», то есть «призванные», в пустыне ангелом, говорившим ему на горе Синай. Здесь мы видим ситуацию, связанную с Синаем, что там были ангелы. 52 стих говорит о законе, а вот что говорит 53 стих. «Вы, которые приняли закон при служении ангелов». Откройте Евреям 2.2. Там сказано: «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении?» Тут говорится, что слово, возвещенное через ангелов, то есть закон, не приложен. Невозможно было оправдать свое неповиновение закону, то тем более неоправданное непослушание Евангелию. Здесь мы видим 4 или 5 упоминаний о том, что ангелы участвовали при возвещении Моисеева закона. Похоже, в 31 главе книги Исход, в 18 стихе, Бог начертал своим престолом на скрижалях закон, а ангелы донесли его до Моисея. Это одна из серьезных причин, почему иудеи так превозносили ангелов. Иногда Бог посылает их для того, чтобы они лично и словами донесли послание. Иной раз они передавали его послание на большой глыбе камня. И там он посылал ангелов. В первый раз Моисей спустился с горы, разгневался на народ, вернулся на гору, и Богу пришлось вновь дать ему закон. Закон во второй редакции также был дан ангелами. Третье – очень интересное служение. Они исполнители, они осуществляют Божие правление в мире. Ангелы приводят Божью волю в исполнение. Например, они усмиряют беззаконие. Обычно мы считаем, что удержание от беззакония – это служение Святого Духа. И это действительно так. Святой Дух действительно назван удерживающим. Но бывает и так, что людей от зла удерживают ангелы. Удержание Святым Духом происходит по большей мере внутри. Ангел же просто переграждает путь и не дает человеку двигаться дальше. Вы спросите, откуда я это взял? Посмотрите на 18 главу Бытия, где трое ангелов ведут беседу с Авраамом. После этого ангелы направляются в Содом. А в 19 главе в 1 стихе написано: «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их». Жители этого города проявили к ангелам немалый интерес, поскольку город погряз в грехе гомосексуализма. И мужчины в этом городе позарились красоте ангелов. Они сказали: «Пойдем и познаем их». Но ангелы сказали: «Этому не бывать». 10 стих. «Тогда мужи те простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, и двери заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа». Ангелы удержали их от совершения зла. Они поразили нападавших слепотой. Я не знаю, как точно у них это получилось. Возможно, хватило лишь двух ангельских пальцев. Была ли это слепота навсегда или только на время, неизвестно, но они это сделали. Ангелы могут удерживать зло, применив при этом достаточно физическую силу. Второй способ, которыми ангелы осуществляют Божие правление, состоит в том, что они контролируют природные стихии. В книге Откровения 7.2 мы читаем: «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить землю и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Эти ангелы были призваны поразить этот мир казнями последнего времени. И у них под контролем были все природные стихии. Они превратят море в кровь превратится пресная вода. Они истребят всякую растительность, траву и цветы на земле, произведут неразбериху на небесах так, что даже звезды упадут. Ангелы управляют стихиями природы. В их власти даже обрушить на землю каменный град. В 8 и 9 главах Откровения мы видим трубящих ангелов. Стих 7. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью». Стих 8. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море». Возможно, это какой-то метеорит. Стих 10. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, которая загрязнила всю пресную воду». Стих 12. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд». Эти ангелы трубят, и происходит суд. Ужасные катастрофы, приводимые в движение властью этих ангелов над стихиями. Откровение 16.3. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Стих 8. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Стих 10. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода. Итак, вы видите, что у ангелов есть власть над стихиями природы, которую дал им Бог. И они этим воспользуются, и они воспользуются данной им Богом властью и принесут на землю страшные скорби. Ангелы удерживают зло и контролируют природные стихии, когда этого пожелает Бог. Кроме того, ангелы контролируют целые народы. За кулисами людской жизни и в нашей стране, и во всех других странах мира происходит духовный конфликт. Бесы продолжают вести борьбу за контроль над нашей страной, над нашим обществом, над историческими перспективами, а ангелы противостоят им в этой борьбе. За кулисами того, что происходит на уровне правительств, Бог посылает святых ангелов вести борьбу за него. Прочитайте 4 главу книги Даниила. Вы увидите, о чем я говорю. Я прочитаю несколько стихов. Даниила 4:10. «И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святой». Бодрствующий — один из титулов, которым наделены ангелы, потому что они бдят. Стих 14. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Если Бог управляет всем, то даже самые подлые и низкие члены правительства оказались там по его допущению. И ангелы следят за правительствами, чтобы Божьи планы осуществлялись. Именно они, святые ангелы, играют самую непосредственную роль в развитии истории. Теперь мы знаем, что активную деятельность ведут не только бесы, но и Божьи святые ангелы. Итак, ангелы совершают священнодействие и участвуют в поклонении. Они служат вестниками Божьими и, наконец, осуществляют Божью волю в этом мире. Это двустороннее действие. Поклонение и служение предполагает также, что ангелы вершат суд. И об этом мы поговорим чуть позже. Второе направление ангелов — это служение Христу. То, что мы сейчас будем изучать, окажет немалую пользу. Как ангелы служили и служат Христу? Во-первых, они служили Иисусу во время Его рождения. Они участвовали практически во всем, что было связано с Ним. Однажды, еще будучи на земле, Он сказал: «Если бы я захотел, я бы мог вызвать сколько угодно легионов ангелов». Не правда ли? Потому что Он был их главнокомандующим. 12 легионов ангелов — это капля в море. Если один ангел способен поразить 185 тысяч ассирийцев, представьте себе, что бы сделали 12 легионов, и все они постоянно служат Иисусу. Он был тем самым ангелом Господним. Он сам служил среди них. Они присутствовали при Его рождении. Евангелие от Луки, глава 1, говорит нам о пришествии Господа Иисуса Христа так. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет». Бог посылает Гавриила, который всегда готов исполнить поручение. Он спускается с небес, приземляется прямо у ног Девы Марии и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Это значит, что в этот момент она сама не могла понять, что происходит. Представьте себе, она говорит, что же это за приветствие, а он ей отвечает: «Привет, Мария, ты блаженна, ты обрела особое расположение среди всех женщин». И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Предсказание рождения — это первое, что сделали ангелы относительно рождения Христа. Они принесли откровение Божие. Они первыми принесли Марии и Иосифу весть о том, что грядет дитя. А затем они возвестили его. И это было восхитительно. Они объявили всем. Об этом написано в Луки во 2 главе. В той местности были на поле пастухи, люди самого низшего сословия. Вряд ли они когда-либо видели целое воинство небесное, которое приземляется у них на поле. Они просто несли ночную стражу своего стада. Больше они особенного ничего в жизни и не видели. И вдруг им является ангел Господень. Это тот самый ангел Господень из Ветхого Завета. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господа осияла их. И объял их страх великий. Это никак не укладывается в привычный им ход событий. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещу вам великую радость. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Все небо наполнилось славными ангелами, а пастухи стояли, смотрели на это действие. Это просто невероятно. Ангелы не просто предсказали рождение Христа, но и возвестили об этом. Во-вторых, они присутствовали в его жизни. Они довольно активно заботились о нем. Полагаю, что тот замечательный момент, описывающий служение ангелов Иисусу, наглядно демонстрирует нежную заботу Бога Отца о Своем Сыне. Я делаю акцент на этом по следующей причине. Таким образом, Бог посылает ангелов, чтобы также заботиться о нас. Ведь Бог видит меня во Христе, считая меня таким же значимым, как и Христа. Давайте посмотрим Матфея 2:19. По смерти же Иродосе ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Уже настало время. Можно уходить, бояться больше не нужно». Ангелы предупредили Иосифа о том, что нужно бежать, и о том, что нужно возвращаться. Таким образом, ангелы заботились о сохранности жизни Иисуса. Мне нравится, что в Матфея 4:6 сказано: «Ангелами своими заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Эти слова были произнесены сатаной, когда он цитировал Псалом, но тем не менее это истина. Сатана говорил ему: «Ты можешь спокойно сброситься вниз, ведь у тебя такое замечательное обетование, что ангелы обязательно о тебе позаботятся». И он был прав. Кстати, дьявол часто бывает прав, когда это ему выгодно. И здесь он четко высказал истину. Матфея 4:11. После 40-дневного искушения сказано: «Тогда оставил его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Вы скажете, что же они там делали? Я понятия не имею. Но предполагаю, что они устроили ему настоящий банкет. И я думаю, что они принесли ему еды и делали все, чтобы утешить его. В Луки 22:43 говорится, что когда в конце своей земной жизни Иисус пребывал в агонии в Гефсиманском саду, он молился: «Отче, о, если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Просто восхитительно видеть практическое служение ангелов Иисусу. В моей жизни бывали случаи, когда я говорил Богу: «Господи, я думаю, настало время, когда бы мне не помешал один из твоих ангелов, который бы укрепил меня». Я думаю, в моей жизни было несколько раз, когда Божьи ангелы действительно укрепляли меня. Итак, мы видим, ангелы участвовали в событиях рождения Иисуса, они также участвовали в событиях Его воскресения. Вы заметили, что их не было во время распятия, ведь Он мог призвать их туда, но Он этого не сделал. И это замечательный повод для радости. Представьте, если бы он действительно призвал 12 легионов ангелов в Гефсиманском саду, они бы истребили все вокруг себя. Но тогда и нас с вами не было бы здесь. Мы бы все навечно оказались в аду. Поэтому я очень рад, что в тот день у ангелов был выходной. Что же они делали после его воскресения? Посмотрим на 28 главу от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб, и сделалось великое землетрясение». Землетрясение произошло потому, что ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отворил камень от двери и сидел на нем. Ангелы иногда производят землетрясение. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли, в трепет и стали, как мертвые. Они прямо на месте упали в обморок. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь». Похоже, им всегда приходилось представляться именно так. «Не бойтесь, это опять мы, все под контролем. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Они возвестили воскресение Иисуса. Ангелы – великие вестники. Внутри гробницы, как мы читаем в 24 главе от Луки, стояли два мужа в одеждах блистающих. Они были прямо в гробнице, свидетельствуя о том, что могила была пуста, и они возвещали воскресение. Ангелов не было во время распятия. Дело в том, что ангелы никак не могут постичь искупление. Они его никак не испытывают, потому что у святых ангелов нет нужды в искуплении. А у падших ангелов нет возможности для искупления, потому что они, будучи святыми, пренебрегли этой святостью. Но что интересно, в книге Откровения они присоединяются к хвалебному хору, потому что даже несмотря на то, что они не могут постичь искупления, они славят Бога. Ведь мы проводим немалую часть хваля Бога. Почему же им нельзя? Почему же они могут хвалить Бога за то, что мы понимаем, а они нет? Они хотели бы понять сущность креста. Первое послание Петра 1:12. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес. Что вам возвещал Святой Дух? Евангелие. Вот во что желают проникнуть ангелы». В 5 главе Откровения они вместе с нами поют «Достоин Агнец». И несмотря на то, что они не могут постичь искупления, они славят Бога. Наконец, последний пункт относительно Христа – они будут присутствовать при Его втором пришествии. Для этого даже не нужно быть особым знатоком Библии. Откройте Деяния 1:11. «Иисус вознесся на небеса, а ученики стоят на горе и смотрят, на небо, и вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Это снова ангелы. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет. Как вы видели его восходящим на небо?» Здесь они возвещают его второе пришествие. Они не только предрекли его, но и будут сопровождать его во время второго пришествия. Матфея 25:31. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним?» В стихе 14 послания Иуды также говорится о том, что Он придет вместе с ангелами. Они присутствовали при Его рождении, были вместе с Ним на протяжении всей Его жизни. Они были готовы явиться по первому требованию во время распятия, но Он от этого отказался. Они были при Его воскресении и при Его вознесении, и будут с Ним, когда Он вернется во время второго пришествия. Эти святые ангелы — очень важные творения. В-третьих, они служат верующим. Сейчас мы сможем лишь начать эту тему, а в следующий раз мы ее продолжим и осветим несколько пунктов. Вы спросите, Джон, а как же они служат верующим? Самыми разными способами. Евреям 1:14 говорит, что они посланы на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Мы — наследники спасения, которым посланы служить ангелы. Знаете ли вы, что ангелы любят вас? Вы можете спросить, откуда ты это знаешь? В книге Даниила 10:11 ангел говорит, дословно, «муж весьма возлюбленный». Если ангел мог любить Даниила, то только потому, что Бог возлюбил Даниила. И если мы продолжим тезис, что ангелы любят то, что любит Бог, значит, ангелы любят нас. Это говорит нам о том, что их служение совершается не по принуждению, но из-за любви к нам. Они служат верующим, которых любят. Когда я думаю об этом и понимаю, что во мне действует Святой Дух, восполняя мои духовные нужды, а ангелы восполняют физические, я переполняюсь огромной радостью. Вы скажете, как же они служат верующим? Я приведу несколько аргументов. Во-первых, они присматривают за верующими. Они пристально смотрят на нас. Интересно, правда? Они постоянно наблюдают за нами. Я предположу, что мы никогда по-настоящему не сможем выйти из-под пристального взора ангелов. 1 Коринфянам 4:9 говорит, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались зрелищем для мира, для ангелов и человеков». «Мы апостолы», — говорит Павел, — «зрелище для ангелов». Ангелы смотрят за апостолами. Они смотрят за всеми христианами. Ефесянам 3:10. «Дабы ныне сделалось известное через церковь начальством и властям на небесах». Так называют ангелов. Многоразличная премудрость Божия. Ангелы смотрят на нас, чтобы увидеть, насколько премудр Бог. Они смотрят вниз и говорят, посмотри, что Бог совершил в жизни этого человека. О, как Бог премудр! И тогда они поворачиваются к Богу и славят Его. Они смотрят за церковью. Они особенно наблюдают за женщинами. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Эта вся глава говорит о повиновении и о подчинении. А теперь посмотрим на стих 10. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти для ангелов». Что это значит? Ангелы смотрят. И об этой главе мы поговорим более подробно через несколько недель. Но главное, о чем говорит здесь Павел, это то, что женщина должна подчиняться. Идея в том, что женщина должна подчиняться своим мужьям, потому что ангелы наблюдают. Вы можете спросить, если ангелы наблюдают, то зачем же они наблюдают? Затем, чтобы женщины были в подчинении. А если нет? В таком случае Господь может через них передать вам свое послание. Это шутка. Они наблюдают. Они также наблюдают за проповедниками. Павел об этом говорит в послании Тимофею 5:21. «Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Употребляй немного вина ради желудка твоего». И так далее. Все эти повеления он дает с тем, чтобы Тимофей был достойным служителем. Пресвитеры должны достойно начальствовать, чтобы не заграждать уста у вола молотящего. То есть нужно заботиться о проповедниках, обеспечивать его и не обвинять пресвитера напрасно. Павел дает наставление в служении и говорит, «Следи за своим поведением, потому что ты делаешь это в присутствии Бога». И святые ангелы за этим наблюдают. Вы спросите, а что будет, если ты окажешься несостоятелен? Полагаю, что тогда они придут ко мне с повесткой. Есть еще одно служение, которое, согласно Библии, несут святые ангелы. Они свидетельствуют о награде, которую получат христиане. Когда мы достигнем того времени, что Господь вручит нам награду, ангелы будут при этом присутствовать и наблюдать. Итак, они смотрят за нами сейчас, они взирали за апостолами в прошлом, они наблюдают за церковью в настоящее время, они наблюдают за тем, как женщины подчиняются мужчинам, наблюдают за проповедниками и свидетельствуют о награде верующего в будущем. А затем, в зависимости от того, что они видят, они действуют от нашего имени. Они действуют в ответ на то, что видят. Вы спросите, что же они делают? Я думаю, что они раскрывают истину. Знаете ли вы, что существенная часть книги Даниила и книги Откровения была явлена ангелами? Они не были авторами книг, и не они их писали, поскольку автор Бог. Святой Дух вдохновил на написание этих книг, но ангелы осуществляли их доставку. Единственная весть, которую когда-либо донесли ангелы, содержится здесь, в этой книге. Поэтому если кто-то вам подойдет и скажет, что встретил ангела, и тот передал ему сообщение, сторонитесь таковых. Ангелы приносят лишь слово. Третье служение – ангелы ведут верующих по жизни. Я предполагаю, что здесь речь идет о физическом руководстве. Я не думаю, что тут подразумевается внутреннее пробуждение духа. Например, Филипп находился в большом собрании, он проповедовал в Самарии, и его слушали толпы людей, происходили настоящие чудеса. Он противостоял Симону Волхву. Филипп проповедовал, люди каялись, обращаясь ко Христу. И вдруг прямо посреди собрания, как сказано в стихе 26, Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Этот ангел пришел к нему и сказал: «У тебя сейчас собрание, тебе не нужно его отменять. Я знаю, что собралось много людей и совершается много чудес, но Бог хочет, чтобы ты шел в Газу». Представляете, какая у Филиппа была реакция? «Газа — это же пустыня». «Да, да, я так и сказал, это пустыня. Так зачем же мне туда идти? Там ничего не сказано, просто сказано: встань и иди». Знаете, здесь удивительно наблюдать дух самого Филиппа. Стих 27. «Он встал и пошел». Как же он туда добрался? Скорее всего, он просто шел. И вот муж эфиоплянин. Представьте себе, он сидит в пустыне и смотрит на солнечные часы, не понимая, что происходит. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа, появляется на горизонте. Они ведут замечательную беседу, и Филипп приводит его к вере во Христа. Просто восхитительно. Ангел привел Филиппа прямо на место служения Господу. В 10 главе книги Деяний описан благочестивый римский сотник по имени Корнилий. Стих 3. «Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Иди и познакомься с человеком по имени Петр“. Ангел дал ему четкие инструкции и точно сказал, что нужно делать. Позже Петр сам описывает этот эпизод. Стих 13. «Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: „Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“». Опять же, ангелы свели Корнилия с Петром. Ангелы руководят верующими, но суть евангельской вести была явлена Святым Духом. Я думаю, очень важно понять, что частью руководства является также и наказание, когда Господь нас ведет, чтобы нас исправить. Во второй книге Царств, 24 главе, мы читаем: «Гнев Господень опять возгрелся над израильтянами, и возбудил он Давида против них сказать: „Пойди, исчисли Израиля“». Это великий грех Давида. Он захотел посчитать, насколько сильно его войско. Во второй книге Царств, 24 главе, мы читаем: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он Давида против них сказать: „Пойди, исчисли Израиля“». Это великий грех Давида. Он захотел посчитать, насколько сильно его войско, потому что полагался не на Бога, а на военную силу. Итак, Давид проводит перепись. Стих 10. «И вздрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: „Тяжко согрешил я, поступив так. И ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я“. И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал ему: „Избирай себе быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была муровая язва в стране твоей. А что бы выбрали вы? Я бы выбрал самое краткое. И Давид сказал Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени. И умерло из народа от Дана до Версавии 70 000 человек. Это только мужчин, а сколько было женщин и детей. И простер ангел Божий руку свою над Иерусалимом, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно». И так Бог послал ангела, чтобы тот поразил народ и наказал раба Божьего Давида. Ангелы наблюдают, приносят откровения, руководят. А сейчас я бы хотел упомянуть еще одно служение, и на этом сегодня мы закончим. Ангелы восполняют нужды, физические нужды. В 21 главе Бытия Агаре нужна была пища, и ангелы это сделали. В Псалме 77 мы читаем о том, как ангелы заботились об Израиле. В стихе 23 сказано: «Он повелел облакам свыше и отверз двери неба». Это было в пустыне, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Вы знаете, что израильтяне ели в пустыне. Иногда люди спрашивают, что такое манна. Это ангельские пирожные, это ангельская пища. Ангелы обеспечивали людям физическую пищу. Я очень люблю историю об Илии. 3 книга Царств, 19:5. Илия лег и заснул под можжевеловым кустом. Бедный Илия. Он только что поразил вааловых жрецов, а тут за ним погналась женщина. И он запаниковал. Он убежал из города. Но Бог не предусмотрел подобной скорости для 80-летнего старика. В конце концов, он выбился из сил, сел под кустом и сказал: «Господи, с меня довольно. Забери мою жизнь. Я лучше наложу на себя руки». И заснул под можжевеловым кустом. И вот он спит, а ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей. Немного пищи, и вот фантастика, тот самый Илия. Бог послал ему ангела, тот похлопал его по плечу и дал ему все, что было ему нужно. Друзья, ангелы наблюдают за нами. В прошлом они явили нам Божию истину, они ведут нас к тому месту, где нам нужно быть, даже иногда для исполнения наказания. Когда же Бог посылает их, чтобы восполнить наши нужды, они обеспечивают нас необходимым. И это лишь начало. В следующий раз мы поговорим о том, чем же они занимаются. Помолимся. Отец Небесный, мы знаем, что ангелы будут служить не каждому. Некоторые те, кто знает и любит Сына, кто знает и любит Господа Иисуса Христа, уже сейчас принимают служение ангелов. Есть и другие в этом мире, кто увидит, как ангелы придут судить и будут исполнять высший судебный приговор от Бога. Мы знаем, что Иисус Христос уже грядет совершить свой огненный суд. И ангелы его в этом сопроводят. Мы знаем, как сказал апостол Павел, что будет явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Отче, я так рад, что мне не придется сталкиваться с ангелами-палачами, что я встречусь с ангелами, которые заботятся о моей жизни, которые любят меня, которых Ты послал, чтобы они служили мне. Я молюсь сейчас за всякого, кого Ты возлюбил и за кого умер, кто еще не познал Твоего служения в своей жизни, служения Святого Духа, служения Твоих ангелов, кто пока еще стоит перед тем страшным днем, когда Твои ангелы придут к нему в качестве палачей. Не допусти. Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Иисус Христос, принес эту жертву на Голгофском кресте и понес наш грех, и благодаря этому подвигу мы верой в личности подвиг Иисуса можем пребывать вместе блаженства. Господи, я молюсь, если в нашем собрании есть кто-то, кто еще не принял Иисуса Христа и не познал эту радость, когда целое воинство служебных духов несет ему служение. Усмотри, чтобы это случилось сегодня, потому что они возложат всю свою веру в Иисуса Христа. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.